Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, поскольку сегодня у нас не получилось занятие, то я хотел бы вернуться к такому интересному вопросу, который всплыл во время прошлого занятия, но уже потом в обсуждениях, если помните. То есть в отношении животных и человека. В частности, вот наличие у животных нисходящей и восходящей последовательности. И я так понял, да, это действительно очень интересующая многих тема. Поэтому я решил вот сейчас ее так к ней вернуться. Дело в том, что если не понимать, вот если только частично выхватывать все, что латинское слово говорит о сотворении последней степени, или же природной степени сознания, то могут возникнуть вот такие вот непонимания, скажем, вот все, что мы видим вокруг, это лишь представительности по соответствиям, это только видимости. Нет никакой материальной реальности вне нашего сознания, все это находится в нашем сознании. И человек, когда он сначала это все на себя перевычисляет, он только частично думает, что вот, ну вот как в том известном анекдоте, учитель, больно же, а если ничего нет, да почему больно? То есть он думает, ну вот если ничего нет, то значит животное это только фантомы моего сознания, то есть видимости. Соответственно, там у них нет никаких чувств, никаких этих, все это только видимость. Вот это тоже звучало. Ну, вот как это, ну, мираж, да? На самом деле это все неправильно. Во-первых, тут неправильность начинается с того, что человек представляет себя как нечто, так сказать, плотное и реальное, а все вокруг меня – это мираж, это типичный водосолипсизм, от чего латинское слово, как говорится, бесконечно далеко. А дело в том…
Ну, это больше представление закреплено, вот это, что вы говорите.
Что да, дело в том, что перед Господом тварный человек представительствуется как один человек. То есть все человечества, всех планет, всех народов на каждой планете, все они представительствуются как один человек. То есть, когда человек думает, ну, вот ставит в центр себя и думает, что вот я существую, а все остальное это видимости моего воображения, в том числе, так можно и других людей, или он, ну, он согласен, там, что вот другие люди, это они тоже существуют, а вот все вокруг это видимости моего изображения, просто как такие фантомы, ну, на них дунуло и они рассеялись. А это ошибочное заблуждение, потому что прежде всего нет наше собственное личное существование, это лишь видимость. Опять же говорю, перед Господом, например, вот все человечество наше, как один человек. И каждый человек в этом человечестве, это только одна из составляющих этого человека. Вот если вспомните книгу «Аль божественной любви, о божественной премудрости», говорит, что когда ангел видит другого ангела, он его воспринимает как человека, он его видит как человека, но воспринимает как какое-либо божественное служение, воплотившееся в чувственных видимостях человеческой формы.
А он типа как бы не ценит свое там вот служение, а ценит его служение.
Не, да? Он просто понимает, что это божественное проявление божественной личности Господа, но частичное, которое поэтому выглядит некой отдельной личностью. Но он из себя воспринимает не как отдельную личность, а как отдельное божественное служение, которое проявляется таким образом, что, он ощущ... что в нем рождается ощущение вот этой отдельной личностности. Вот это важно. Не только вот он другого воспринимает как служение, но он и себя воспринимает тоже только как набор служений. И поэтому он не заморачивается с проблемой ни с личности своего ближнего, ни со своей собственной личностью, а он все это воспринимает как поток служений, а свою личностность как распоряжение этими служениями, как вот эту вот способность индивидуального выбора и применения, воплощения каждого индивидуального служения в действительность.
И в этом не существует эго, как бы получается.
То есть для него служение его, которое Господь через него проявляет, важнее личностного ощущения, которое для него только инструмент проявления этого служения. Потому что ангел обладает перцепцией, он не просто об этом знает, а он это чувствует на уровне внутреннего восприятия. Мы, в отличие от ангела, этого не можем чувствовать, но мы можем это знать в нашей, так сказать, рассудочной части, в нашем разумении. А почему вот ангел может любить ближнего больше, чем самого себя, а человек может любить ближнего в лучшем случае, как самого себя? Именно потому, что у человека нет ощущения отсутствия вот этого вот самого себя как реальности. Для него наоборот, сам свое – это есть единственная доступная к его восприятию реальность. Он может в чем угодно сомневаться, но он не может сомневаться в наличии своей собственной личности, потому что она представительствуется ему на уровне ощущений. А почему? Потому что падший человек, у него отсутствует перцепция. И он воспринимает все из аналитически по анализу и восприятию чувственного опыта, и по этому чувственному опыту он и себя воспринимает как отдельно существующую личность в одном теле, и других людей воспринимает как другие личности, существующие в отдельном теле, и животных воспринимает как некие живые бытия, которые существуют в отдельном теле, и растения тоже как нечто живое, так сказать, растущее, минералы, камни, там, всякие элементарные частицы, как некие там материальные объекты мертвые, но отдельно существующие от него. И когда он начинает анализировать латинское слово и встречает там описание и утверждение того, что все это, так сказать, лишь видимости, то он по своему аналитическому восприятию все это применяет к тому, чего он ощутить не может. То есть к другим животным, допустим, к другим людям в других телах, но не к самому себе, потому что в самом себе он себя ощущает как отдельная вот эта вот существующая автономная личность, которая имеет жизнь сама от себя. И это его внутреннее ощущение. Сколько бы раз он себя не убеждал, что все это видимость, но вот как вот этот восточный притча, сто раз скажи халва, во рту сложа не становится. Для того, чтобы он это чувственно в себе ощутил внутренне, и у нее должна появиться перцепция. Но перцепция, и вот мы с вами, наверное, будем говорить на другом.
Это же Господь открыл надо.
Да, да. Но если Господь откроет, то поскольку у него природное восприятие искажено, эта перцепция сразу обратится в дьявольскую и адскую. То есть он превратится в дьявола во плоти.
Ну, зверя, как вот.
Да хуже, чем зверя, а именно дьявола во плоти. И поэтому он, его Господь держит. Ну, не дает, так сказать, наитию выйти в его сознание.
Это извращенных состояний, да, вот этих
восприятий. Да, да, да. Не дает войти в его сознание, этому свету. Только еле-еле просачивается, это в основном через разумение, то есть через аналитическую часть сознания. И вот когда он начинает читать все это в латинском слове и усваивает лишь частично, то начинаются вот такие вот перекосы, что вот у животных нет вот этого. Что вот во мне есть нисходящая последовательность, восходящая последовательность животного, только фантомы моего ощущения. Это неправильно. Опять же, потому что не только ни животные не существуют в отдельных телах вне нашего сознания, но и другие люди не существуют вне нашего сознания в отдельных телах. И более того, наше собственное сознание не существует в некоем таком материальном теле, как его, так сказать, производное. А все это происходит в божественном сознании, только в определенных различных формах чувственного восприятия. И вот то, что мы видим, например, других себя как отдельную личность, других людей как отдельные личности, животных как отдельное существование в отдельных телах, растения, минералы. Это все существует в божественном сознании, но разделяется в процессе своего проявления, так сказать, когда вот нисходящая последовательность на, вот нашего человечества, она совместно существует в божественном сознании, и нисходя по степеням, чем ниже, тем более раздельным становится свое проявление, и в самой нижней чувственной степени восприятия эта раздельность такова, что какая-то часть этой последовательности воплощается в чувства, которые воспринимаются как животное. Какая-то часть последовательности нисходящей воплощается, ну вот, в эти перцепции, которые воспринимаются как растения. Какая-то в самое нижнее проявление чувственного и телесного, которое воспринимается как минералы вне сознания. А просто в восходящей последовательности, это очень важно понимать, в нисходящей последовательности, вся нисходящая последовательность от самого высшего состояния божественного до самого низшего присутствует везде. И в каждом животном, то есть в чувстве, и в каждом растении, то есть перцепции внутри сознания, и в каждом минерале, потому что все это существует, вот вся вселенная, говорит латинское слово, стремится к образу человеческому. Почему? Потому что она и есть образ человеческий внутри нашего сознания. Но когда она разделяется, то в восходящей последовательности. Почему, например, восхождение как бы в центре поднимается до образа человеческого, а восхождение на перифериях поднимается только до животного образа? Но смотрите, в человеке в восходящей последовательности, вот как это в прошлом занятии показывалось, он совершенно в этом смысле равнозначен с животными. То есть у него сначала открывается природная степень.
Это как приспособленческая такая получается.
Нет, да? Это просто первая степень, которая открывается в восходящей последовательности. Вот почему у него с животными общие аппетиты, общие стремления, общие цели чисто материального плана. И, но в отличие от животных, то есть в этом человеческом сознании, вот в центре.
Это заложено что физиологически, да?
Там, где животное чувство, не физиология, это только внешнее представительство по соответствию. Mm-hmm. А просто в животных это восходящая последовательность так и останавливает. Это вот в нашем сознании нашего человечества, в каких-то его, так сказать, частностях восходящая последовательность останавливается на уровне минералов. Каких-то она поднимается выше, то есть восходит к более внутренним степеням, степени продолженной нашего человечества, потому что в степени продолженной нашего человечества все внутренние степени присутствуют большими или меньшими внутренними степенями, раздельно продолженными. Вот это важно понимать.
А имеет прогрессирующую часть это возрождение, вот это вот, вот эти степени?
Но мы пока говорим о другом. Я пока механизм пытаюсь объяснить. Да. И вот если взять пятую главу книги Цатталка, это «Духовное христианство», там оно это четко показывает на примере физиологии, что вот смотрите, развитие, ну по крайней мере высших животных, возьмем человека, там млекопитающих, вот когда биологи исследуют развитие человека в матке, то человек сначала как слияние яйцеклетки и сперматозоида, то есть он как одноклеточная. Потом он развивается как многоклеточный организм, появляется тело, он проходит стадии рыбы, птицы, потом просто какого-то млекопитающего животного, у него как бы какой-то рудимент хвоста появляется. Почему? Это идет развитие восходящей последовательности из нисходящей последовательности. И точно так же в матке, допустим, там, я знаю, вот, собаки, оно тоже развивается, развивая, но только в определенной форме, потому что оно изначально ограничено, то есть это оно представительствует по соответствиям проявления определенного чувства, которому собака там, или кошка соответствует. И когда оно доходит до определенного состояния, развитие прекращается. Оно не поднимается выше чувства, которому во внешнем чувственном восприятии соответствует собака или кошка, но в той как бы материальной вселенной вне нашего сознания это выглядит как рождение, скажем, собакой щенка или рождение кошкой котенка. А вот в теле человеческом, которое представительствует по соответствиям всю общность, то есть отличие, вот в собаке развивается только один срез сознания, который присутствует по соответствию чувства, соответствующие собаке. В кошке тоже определенный срез. А в человеческом развивается полная многомерность. То есть в нем есть все. И собаки, и
там
кошки,
одно,
и лис.
Вот одно предназначение.
Это вот как поляризационный фильтр. Да, вот идет полный свет, а поляризационный фильтр отрезает часть спектра или цветной спектр фильтр оставляет только красный. А в человеке весь световой поток. И поэтому восходящей последовательности вот в этой матке, которая представляется по соответствиям вот это внутреннее развитие, идет через все эти стадии рыбки, там, птички и так далее до человеческого зародыша. Потому что свет не отфильтрован. Потому что все это создается из божественного света.
Показано, да, что да, да. В начальных этапах он чем-то схожий. А потом
да, 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 совершенно верно. А не только схожий, он проходит стадии. Ну, то есть биолог говорит, смотрите, вот тут...
То, что наглядно мы видим.
Да, вот тут вот птичка, вот тут вот это. Просто у животных это как бы поляризационно ограничено. Там дают развиться только одной стадии восходящей последовательности.
Как наблюдение, не исследование, как наблюдение.
Да. И поэтому из него выходит собачка, которая тоже прошла стадию одноклеточного, и рыбки, и птички, но в результате получается собачка. А у птички не дают дорасти до собачки, там получается птичка. А рыбки не дают дорасти до птички, там получается в икринке рыбка. А в одноклеточных водорослях вообще не дают там дорасти до состояния такого многоклеточного существа. В результате они размножаются, получаются водоросли. И то же самое касается даже минералов и элементарных частиц, как их называют физики. Это тоже разновидность минерального строения, как вы понимаете, только более, так сказать, низкая. И поэтому животные обладают теми же чувствами, что человек природный. Они страдают, как человек природный. Они мыслят, как человек природный. Вспомните, когда цитата превратилась из латинского слова, что в животных все наши науки и искусства находятся на уровне реального применения. Что человек не может из себя выделить, например, сеть. Он должен рассудочно, вернее, аналитически подумать, создать технологию, потом ее сплести или так далее. А паук прямо из своего тела выделяет сеть, которая гораздо совершеннее, чем любая человеческая веревочная. И в нем это, так сказать, то, что в человеке работает через аналитическое мышление, как науки и искусство аналитические, у них работает на уровне физиологии и анатомии. Все это они рождают все из своего тела. Вот точно так же, как, например, дельфины и киты. Они когда-то жили на суше, а потом они захотели уйти в море, и они себе вырастили ласты, они себе изменили тела таким образом, что стали плавать. Какая там эволюция? Методом отбора это бы триллионы лет происходило. А они полностью изменили свое внешнее тело и превратились в водоплавающих. А жабры не вырастили, потому что они же не рыбы, они же млекопитающие. Жабр, так сказать, не по соответствию. Поэтому они их не выращивали себе и продолжают дышать воздухом. Хотя, казалось бы, что бы не вырастить жабр. Но тут, там есть определенное внутреннее ограничение развития у животных. Они не могут выходить за пределы своей природы. А человек – это единственное, так сказать, живое существо, у которого, которое ничего из своего тела выращивать не может. Которое, если у него отнять аналитическое мышление – превращается в самое, так сказать, бесполезное, бездумное и, так сказать, ну, бесполезное животное на свете. Почему? Потому что вот в одном месте говорится латинского слова, что человек – это существо духовное. Вот он, как другие, как паук, из себя выделяет паутину, как бобр там строит плотины. Человек из себя выделял и строил духовное сообщество.
У него заложен потенциал очень большой, а уже по каким-то причинам он его не развивает.
Просто, да, да. Так по каким? Они развивали. Вот он развивался. Люди стали этой небесной церковью. Они выделили из себя небесное сообщество. Они выделили из себя небесность. Вот как паук выделяет паутину, как пчела из себя выделяет мед, так они из себя выделили небесность. И существовали как люди небесные. Они стали, так сказать, животными небесного гения. А вот когда он пал, и у него это было закрыто, он из себя сейчас не может выделять не то, что животное выделяет, не то, что человек должен выделять, а он все должен строить по технологиям. Вот как он по технологиям строит мосты, как он по технологиям плетет сети и так далее. Точно так же по технологиям Господь в нем строит Царство Небесное. Вот оно чем отличается от людей небесного гения, для людей духовного гения. Они его из себя не выделяют, а они его строят по технологиям. Они перерабатывают свое мышление. Они создают там основания, в которых появляется совесть. Потом они начинают жить в соответствии с этой совестью. И вот через это Господь в них прививает доброе природное. А в это доброе природное потом засевает доброе духовное. Но это не они из себя выделяют, как люди, потому что люди небесного царства, они из себя доброе небесное выделяли из своей воли, вот как пчела выделяет мед. А человек не может из себя выделить, падший, ничего подобного. Он бы себя только дьяволом мог бы выделить. Поэтому Господь в нем это всякое выделение закрывает, как паука, знаете, ему закрывают ядовитые железы, ему закрывают способность плести сеть. И в нем начинают что-то надстраивать, а берут... Вот человек, у него пытается превратить его в человека, сверху нарастить, а как? Вот взять из своего
это
тела...
Это духовный судит обо всем, да, вот с этого, да, что имеется в виду вот этот человек, который...
Небесный.
Ну, небесный, да. Что он может выделять как божественные истины. Это как бы духовный судит обо всем, как и там вот из, через листа, а как бы человек не духовный, он не может судить.
Не может. Не,
да, да.
Ну, и поэтому, да, поэтому Господь пришел и создал тело божественное на земле, то есть свое божественное человеческое природное. И из этого тела, вот как это приводится пример, как яблоня дикая, у нее обрезают веточку, прививают веточку.
Да, вот это притча,
Это яблони культурные. Вот точно так же, вот когда человек духовного гения, сначала он преобразуется, нужно создать скелет, на которой потом нарастить новую плоть. Но эта новая плоть берется от Господа, и она не становится его собственной плотью. Его собственное – это скелет, это то, что человек образуется в процессе преобразования. Этот скелет – это его собственное. И вот этот скелет остается, а плоть нарастает от Господа и живет только Господним. Но если ее смешать с свойственным самому человеку, вот вспомните, что запрещено, так сказать, кровь и плоть вместе употреблять, мы на эту тему много говорили. То есть он может эту плоть, смешав со своим собственным, ее профанировать, то есть убить в ней все Господне и превратить в часть своего собственного скелета. То есть привести себя в еще худшее состояние, чем до этого. Поэтому это, вот как говорится, мух и котлет нужно разделять четко. Вот человека должно быть его собственная жизнь, его, так сказать, которая дается в нему от злых духов, а должна быть жизнь Господня. И он никогда ее не должен себе присваивать, но он не может не присваивать внутрь. Но он хотя бы должен помнить, что это чужая жизнь. И поэтому всякий раз, когда что-то в нем совершилось доброе, например, отказался от преступления заповеди, он себя должен постоянно долбить в темечко. Это не я, это Господь. Я каким был, таким и остался. Просто Господь меня воздержал. Это работа на уровне аналитики. Вот то, что я говорил. Строительство по технологии. Но вот эти технологии рассудочного типа, они даны нам в латинском слове, в откровении, данном через Сведенборга. Это то, чего не было ни у иудеев, ни у этих, как его... христиан, старой христианской церкви, но это есть у нас. У нас есть технологии для развития и строительства вот этого собственного скелета, то есть собственное, через рассудочное, вот это вот основание для царства духовного.
Это как мудрый строитель, да, по принципу, где в этом писании сказано, там, вот это...
Но мы можем построить это основание, но оживить его может только Господь. Это вот как эта история с живой и мертвой водой. У нас есть мертвая вода, мы можем побрызгать, сращивать тело, но пока не придет Господь и не брызнет живой воды, то есть не вольет своего духа, и из этого духа новой плоти, не появится вот эта вот новая воля, новое существование и новые органические формы существования человеческого. Но вернувшись опять же к нашим этим вот, чтобы завершить, вот это надо четко помнить, что животные, они страдают не меньше, чем наше природное человеческое, думают не меньше, чем наше природное, и не менее реальны, чем наше природное человеческое. Они нереальны в той виде, в каком мы их воспринимаем, то есть в виде отдельных существ в своих собственных телах.
Ну, вот собака, у нее есть привязанность, типа, как бы, вот, к человеку, да, и она вот ничего не понимает.
Извините. Нет, сейчас закончу. Угу. Но они все существуют наравне с другими людьми в этом внутреннем общем сознании творения, и поэтому, например, когда мы, вот когда человек над животным издевается, да, он может сказать, ну как же, это же все нереальность, у него же как шурно может чувствовать, если оно нереальность.
Вас появляется.
Оно чувствует точно так же, как чувствует другой человек. Да, и это гораздо хуже, потому что если ты убиваешь другого человека, то у него есть, хотя, по крайней мере, хотя бы бессмертное существование. А у животного все существование закорочено на мир природный. Ты его действительно по-настоящему убиваешь. И поэтому, когда люди убивают и мучат животных вне необходимости, например, одно дело, когда тебе нужна охота, чтобы питаться, правильно? Это необходимость. А когда человек охотится ради развлечения,
режьте, колите и ведите.
Да, он совершает преступление против животного природного, и он совершает преступление духовное против Господнего милосердия в себе. Потому что, вот знаете, буддийский монах, он, правда, потому что боится испортить карму, но он даже когда ходит, смотришь, чтобы на мурашку не наступить и так далее.
Ну, да, да.
Но это из милосердия. То есть, если к тебе, допустим, насекомое залетело в комнату, то тебе его приходится убивать. Но ходить по улице и давить мух просто ради удовольствия – это преступление, потому что это преступление против внутреннего милосердия в твоем сознании. То есть, ты, издеваясь над животными ради удовольствия, совершаешь духовное преступление – против божественного в самом себе. То есть убиваешь и издеваешься над божественным чувством милосердия в самом себе, которое должно у тебя быть ко всему живущему, вне зависимости от вот двуногое оно человекообразное или четвероногое. Поэтому вот это надо четко понимать. Да, животное это видимости, но это видимости того, что реальность в нашем внутреннем сознании. И что самое главное, издеваясь, это безразлично. Издеваешься ли ты над человеком или издеваешься ли ты над животным? Вот, например, с человеком. Когда на тебя нападает негодяй, преступник, ты его убиваешь, ты не совершаешь преступление. Наоборот, ты совершаешь чувство благолюбия, наведение порядка. Когда ты, допустим, животное режешь, чтобы питаться им, ты не совершаешь преступление против благолюбия, потому что ты питаешь самого себя, это все в порядке вещей. Но когда ты выехал на охоту, чтобы просто пострелять этих несчастных зверишек, получить от этого наслаждение, ты уже совершаешь преступление против божественного милосердия. Точно такое, которое человек совершает, издеваясь над другими людьми, своими ближними.
И да, это как бы не промысел охота, а именно
да,
за
да,
это.
Да.
Я понял.
Одно дело, например, когда человек выехал перестрелять хищников, чтобы вот они белку, не нападали.
Мех надо, чтобы
да,
одеться,
мех, да.
Для промысла.
Чтобы они не нападали на людей. Тогда это законно правильно. То есть есть такие охотники, например, выдается лицензия на отстрел волков, которые расплодились. Один охотник выезжает, и он не получает удовольствия, убивая волков. А он получает удовольствие от того, что думает, что он спасает там, овец от уничтожения, людей, чтобы они не напали. А другой, радуясь, что получил лицензию, выезжает, чтобы получить удовольствие законно поубивать каких-нибудь животных существ. Это вот как в том мире все вот эти вот, ну не все, но часто судьями являются адские духи. Они судят на основании божественного закона, но они судят не потому, что они любят закон, а они получают удовольствие, издеваясь над другими. Но просто если они просто будут издеваться, то их в том мире самих, так сказать, подвергнут наказанию. А если они только, когда занимается защита, наводят порядок, то они делают дело благолюбия, но это дело благолюбия им не присваивается, потому что внутри самих себя их никакое благолюбие не интересует, а интересует только над кем-то поиздеваться и причинить им зло. Вот точно так же и в этом мире. Одно и то же действие наведения порядка внешнего, например, убийство нападающего, палач.
Превосходство доминировать над другим. Даже так,
да, да, это может делаться из совершенно разных внутренних побуждений. Один человек пылает желанием восстановить справедливость, навести порядок, он борется там с эксплуататорами и так далее, и он попадает в результате на небо. А другой человек хочет пограбить, он радуется мятежу, потому что есть возможность безнаказанно поиздеваться над ближними. И вот такой человек попадает в преисподнюю. Хотя действия, они вроде выполняют одно и то же, участвуют там в революции, в изменении порядка и так далее. Но конец этих действий, и эти все действия, они допущены Богом, и они необходимы для наведения порядка, так же, как органы попускаются и так далее. Но один совершает, приобретает, так сказать, доброе благолюбие в сознании, а другом совершает духовное преступление. И вот точно так же и с животными, как и с людьми. И это надо
разное очень, проявление власти.
Да, и это надо очень хорошо помнить. Ну что, какие-то вопросы будут? Я предлагаю, у нас уже началось это вот, помолиться, когда мы завершим.
Да.
Если нет, так сказать, вопросов по сути. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я хочу еще раз сказать, что вся эта, так сказать, знание, то есть теория нисходящей последовательности, восходящей последовательности, представительств по соответствиям внешних и так далее, это все очень тонкие материи, которые нуждаются в тщательной проработке и рассмотрении. И тут элементарно споткнуться и пойти не туда. Ну вот в качестве примера можно взять того же Талка. Это ж на самом деле совершенно блестящий ум. И он сделал исключительно много в развитии этого в новой церкви, в отделении и все такое прочее. И вот где-то не туда пошел, и в очень важном, практически исключительно важном вопросе, как бы забрел в ошибочную... И поэтому тут надо понимать, что надо очень осторожно ходить, очень тщательно разбираться, и очень внимательно размышлять, и смотреть, и думать.
То есть, скажем, там в конце у него... Просветления не было на
Путине. Трамп идет не на просветление, а на аналитики. Это надо понимать. Потому что вот наоборот, когда все эти разговоры о просветлениях и так далее, это все очень красиво и хорошо. Мы с вами это еще будем обсуждать. Вот для этого я поднял статью Пфейфера о доктрине Господней Новой Церкви. И это я еще буду... И вот это вот, кстати, о церкви внутренней и внешней, это все на ту же тему. И мы будем с вами на следующих занятиях это разбирать с просветлением. Потому что с просветлением тут все не так просто на самом деле.